на правах рекламы.
Знать все невозможно, но очень хочется, потому что это интересно.
Программа подготовлена по заказу автономной некоммерческой организации поддержки гуманитарных программ «Русская гуманитарная миссия». ОГРН 110-779-901-88-76, город Москва, Берсеневский переулок, дом 2, строение 1.
Здравствуйте, у микрофона Маша Сбоева, и в эфире очередной выпуск авторского радиопроекта «Русской гуманитарной миссии» – автономной некоммерческой организации поддержки гуманитарных программ. Современные проблемы в гуманитарной сфере, в образовании, медицине, межкультурных отношениях, благотворительности – вот примерный круг наших тем. Мы знакомимся с представителями различных некоммерческих организаций, чья деятельность главным образом и связана со всеми этими вопросами, и пытаемся разобраться, что же волнует эту сферу сегодня. И мне особенно приятно представить сегодняшнюю гостью нашей студии, имя которой знакомо, уверенно, многим и многим – это Вера Шенгеля. Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте, Маша.
Журналист, общественный деятель, волонтер. Так принято вас представлять. И, с одной стороны, как бы все так, и этого достаточно, но, с другой, мне кажется, то, что вы делаете, несоизмеримо больше и за рамками этих формальных определений. Расскажите, чем вы заняты сегодня и что сегодня в центре вашего внимания?
Ну нет, в принципе, все корректно. Я действительно по-прежнему журналист и по-прежнему волонтер. Недавно у меня появилась еще одна новая функция. Я теперь называюсь еще попечитель. Попечитель фонда «Жизненный путь», о работе которого мы, наверное, сегодня с вами в основном и будем разговаривать. Это фонд, который занимается помощью взрослым с ментальными нарушениями. Этот фонд логично вырос из моей предыдущей деятельности. Я много лет была волонтером Центра лечебной педагогики, центр, который помогает семьям, в которых растут дети с разными видами инвалидности. И, в общем, получилось все понятным образом. Дети росли, они уже не могли продолжать ходить в Центр лечебной педагогики, они становились молодыми людьми, взрослыми ребятами, и стало понятно, что помощи им никакой нет, да. И тогда вот мы, собственно, создали фонд «Жизненный путь», чтобы продолжать помогать тем ребятам, которые ходили в Центр лечебной педагогики. Но сейчас мы немножко разрослись и помогаем уже не только выпускникам центра, а и многим другим людям.
Ну, к сожалению, полчаса – это слишком мало, чтобы обсудить все, но постараемся осветить какие-то моменты вашей деятельности. Понятно, что те ребята, о которых вы говорите, это не первое поколение ребят с какими-то отклонениями, если так, да, корректно говорить. Когда вы пришли в эту сферу вообще, что вы застали? Что происходило в России на тот момент и что происходит сегодня?
Ну, когда я только начала этим заниматься, когда вот ментальные инвалидность, да, и ментальные особенности развития попали как-то в сферу моего внимания, я, конечно, разницу вижу, да, то есть я когда стала этим заниматься, мне поэтому еще было интересно, что я вдруг увидела, что есть какое-то поле, про которое, например, даже мои друзья, просвещенные люди, там, внимательные и так далее, имеют очень крошечное представление. Ну, то есть я помню, например, очень хорошо, как мои коллеги Дмитрий Голубовский и Светлана Рейтер, замечательные журналисты, впервые написали большой текст про аутизм, и это был такой настоящий взрыв и гром. Сейчас, конечно, немножко дело по-другому обстоит. Я встречаюсь с какими-то, например, молодыми мамами, да, чьим детям был диагностирован, например, ранний детский аутизм, и спрашиваю их, ну, вы знали об этом диагнозе до того, как он был поставлен вашему ребенку? Они говорят, да, конечно, мы это слово слышали. Потому что появилось большое количество фондов, и в первую очередь фонд «Выход», конечно, которым занимается Авдотья Смирнова. Появились и государственные какие-то программы, да, и государство как-то немножко повернулось, идет навстречу вот этому родительскому запросу и общественному запросу. То есть какое-то движение происходит, конечно. Невозможно говорить, что ситуация хоть в сколько-то мере, не то что не идеальная, но достаточная, но тем не менее, конечно, движение происходит. Движение в первую очередь в сторону осведомленности общества. То, что касается взрослых, все, к сожалению, очень печально. Взрослые со сложными диагнозами, с тяжелыми множественными нарушениями, просто с ментальными какими-то проблемами. Это, к сожалению, пока совсем-совсем дремучая сфера и очень грустная история. Вот я думаю, что в том числе и поэтому я так переключила свое внимание, потому что там больше всего сейчас нужна помощь.
И вот когда вы пришли, да, вот уже к взрослым, что вы застали? Кто-то ими занимается? И вообще, как налажена их жизнь, быт? Какое-то медицинское обслуживание.
Ну, я застала довольно интересную картину, необычную немножко для России, которая вот как выглядит. Выяснилось, что в Москве дела хуже всего. Это не значит, что в остальной России хорошо, но это значит, по крайней мере, что вот первое, с чем я, например, познакомилась. Я съездила в такой как бы тур по друзьям, что называется, и была, например, в Питере, Пскове и Владимире. Посмотрела, как работают НКО там, да, в Питере работают «Перспективы», значит, в Пскове работает организация, которая называется «Росток», и еще Псковский центр лечебной педагогики. И вот я посмотрела, что у них есть. У них есть в Пскове Пскове, например. Огромный, совершенно невероятный, вот абсолютно как в Германии. Выглядит такой прямо, даже не знаю, как это описать, такой квартал рабочих мастерских. Там есть абсолютно все. Мастерская, которая работает с картоном, они сажают цветки, столярная мастерская. Ну, в общем, все-все-все, что только можно себе вообразить, для самых разных сложностей и нарушений. Да, есть ребята совсем тяжелые, которым, вот, ну, я не знаю, тяжело в руки что-то даже взять, например, да, или там на 4 секунды сосредоточить внимание. Ну, значит, они как-то вот проводят время рядом с теми, кто что-то делает, или помогают, может быть, что-то там в столовую убрать или так далее. Да, есть кто-то, кто прямо шьет, там подкладки синтепоновые для детских комбинезонов, собирает коробки для пиццы и так далее, и так далее. Там же, в Пскове, квартиру сопровождаемого проживания, да, когда взрослые люди живут не в интернате. А я вам хочу сказать, что нет более чудовищного зрелища, чем психоневрологический интернат для взрослых. То есть я всегда думала, что вот детский интернат для умственно отсталых детей – это вот прям дно и ад. Нет, вот психоневрологический интернат для взрослых, потому что, когда ты смотришь на ребенка, у тебя есть хоть какая-то надежда, что что-то еще успеет измениться на его веку, что его усыновят или удочерят, что будет создан какой-то частный детский дом, как наш домик, Свято-Софийский детский дом, вы, наверное, про него слышали. Хоть что-то. Когда ты смотришь на взрослых, на 40-летних мужчин с синдромом Дауна, которых 20 человек сидит в одной комнате, в которой нет вообще ничего, даже занавесок, просто ни одной тумбочки, ни одной личной вещи, просто серая комната, на которой в серых штанах сидят 20 серых мужчин и раскачиваются. Вот это самое депрессивное зрелище, которое можно себе представить. И вот в Пскове, например, есть такая альтернатива вот этим интернатам. Это сопровождаемое проживание. Такие небольшие квартиры, в которых живут там несколько людей с ментальными нарушениями, и с ними социальный работник, который их сопровождает. Выяснилось, что в Питере есть такая же квартира, что питерские перспективы давно ходят в интернат в Петергофе. У питерского центра «Антон» тут рядом появились такие квартиры. В Пензе появился квартал «Луи» и так далее. То есть какое-то в регионах, это очень точечно, это даже на 10% не решает проблему, которая есть. Но все-таки там что-то было, в Москве не было вообще ничего. Вот приблизительно вот то, что мы увидели. Для взрослых людей нет работы. Единственное место, где они могут учиться, это 21-й колледж московский, который находится на метро бульвара Рокоссовского, который не может, естественно, справляться с проблемами города, да, и с запросом на обучение города. Кроме того, есть много людей, которым не нужно никакое специализированное обучение, да, они могли бы учиться в обычных каких-то там колледжах или кто-то, может быть, даже и в университетах. Нет никакого досуга, очень сложно перемещаться, то есть социальное такси, оно приезжает не гарантированно, заказывать его надо задолго и так далее, в общем, очень сложно. И, собственно, что, работы нет, досуга нет, в момент, когда твои родители умирают, ты оказываешься в интернате, альтернативы интернату нет. Вот приблизительно то, что мы сейчас имеем.
А насколько законодательная база учитывает таких людей? И вот, допустим, то же самое сопровождаемое проживание. Ведь масса вопросов может возникнуть, да, у людей, которые, ну, скажем так, без соучастия к этому относятся.
Ну, это немножко два разных, да, наверное, вопроса про законодательную базу и про людей, рядом с которыми это сопровождаемое проживание организовывают. То, что касается законодательной базы, то тут есть подвижки определенные. Они происходят во многом благодаря прекрасной юридической правовой службе Центра лечебной педагогики. И тут законы какие-то принимаются. Например, появился закон о частичной дееспособности. Да? Потому что раньше, если человек был лишен дееспособности, то он существовал два варианта. Или у тебя есть все твои гражданские права, или никаких вообще. Не можешь ничего, ты не можешь вступить в брак, ты ничего подписать. Да? Или у тебя есть вся полнота твоих прав, а это тоже бывает опасно. Да? Вот Центру лечебной педагогики и удалось, значит, пробить такой закон, он вот-вот должен уже прямо начать действовать. Он даже уже принят, но какая-то правоприменительная практика еще не сложилась, и подзаконные акты, по-моему, еще не были готовы. Это закон о частичной дееспособности, когда у человека может быть какая-то часть его прав, а за какую-то часть его прав должен отвечать его опекун, например, и так далее. Еще один закон, о котором все сейчас очень волнуются, это закон о распределенной опеке. Обычно как бывает? Например, существует семья, в которой растет человек с каким-то ментальным нарушением. Например, у него нет дееспособности, потому что какой-то совсем тяжелый случай. Дальше мама, например, начинает стареть и понимает, что надо как-то ребенка обезопасить, да, чтобы он не оказался в интернате, чтобы кто-то там за ним приглядывал, кто-то обращал внимание на то, что его не обижают и так далее. И у нее есть пока только один возможный вариант – найти прямо полного опекуна, человека, который придет, человека обязательно, да, не организацию, и скажет, да, вот я ему прямо стану мамой. Но представляете, как это сложно – найти опекуна взрослому человеку, например, там, с очень сложным ментальным каким-то расстройством. Да? Ну, мы детей не можем таких семьи представить, тут взрослый чужой человек. Представьте, если бы была такая возможность, если бы было несколько людей, которые бы говорили, я один, конечно, не могу, но мы можем впятером договориться, что я буду отвечать за эту часть, я за эту, и тогда мы смогли бы о нем заботиться. Это уже проще. А представьте, если бы кто-нибудь к нам пришел, к фонду «Жизненный путь» и сказал, ребята, а теперь вы тоже можете становиться опекуном. Насколько это проще? У нас фонд, у нас есть попечители, у нас есть какие-то средства, у нас есть волонтеры, экспертиза и так далее. Да? Тогда насколько бы эта история упростилась. Но вот сейчас ровно приблизительно про эти законодательные сложности ведется речь, и мы надеемся, что в этом смысле тоже что-то можно будет сдвинуть. Дальше к вашему вопросу о том, что делать, если сопровождаемое проживание организовывается в каком-то доме, например, где есть соседи, которые говорят, ой, нам ваших 40 дебилов, 40 их никогда не бывает, тут не нужно. Я цитирую сейчас, такие фразы действительно иногда говорят. Вы знаете, все с этим сталкивались, и фонд Любы Аркус, Антон тут рядом, и многие другие люди, и псковские организации, и так далее. Эта проблема есть, но она решаемая. И, в общем, опыт, как ее решать, он существует. Это должно быть очень плавное продвижение. Существует, я не знаю, прекрасная традиция пойти к соседям на чай, угостить пирогами, не знаю, собраться во дворе всем вместе, выйти на субботник, когда весь дом выходит вместе с этими же ребятами и быть рядом со всем и так далее. Тут история такая. Люди поначалу всегда боятся, но чем больше мы инвалидов изолируем, да, тем больше в обществе этот страх. Чем спокойнее мы выходим в это общество, идем навстречу, тем спокойнее общество идет навстречу нам рано или поздно. Это процессы, которые во всем мире уже состоялись. Опыт накоплен огромный в этом смысле. Поэтому это страшно, ужасно, но это решаемо.
То есть, получается, фондам приходится заниматься не только тем, что они опекают, как-то улучшают качество жизни вот своих подопечных, но и воспитывают какую-то лояльность окружающих.
Ну, это да, это же работа, она всегда так устроена у любого фонда. У тебя есть твоя непосредственная деятельность. Там, не знаю, у нас есть керамические мастерские, у нас есть проект, вот только начался, в рамках которого мы забираем взрослых ребят из психоневрологического интерната номер 22 и привозим их к нам в мастерские на ВДНХ. У нас есть проект, который называется «Рабочий полдень», где наши тяжелые ребята стараются что-то уже делать руками. У нас есть маленькие какие-то заказы, мы им очень рады, упаковки подарков и так далее. Да? То есть у нас есть вот эта наша целевая деятельность. Мы очень надеемся, что сейчас у нас начнется проект по сопровождаемому проживанию, и у нас уже будет какое-то количество квартир. Мы к этому готовы и начинаем искать на это деньги. Очень боимся, но тем не менее. А вторая часть твоей деятельности, это всегда так бывает, это то, что называется работа на awareness, работа на то, чтобы общество узнавало о существовании такой проблемы и меняло свое отношение к ней.
И вы опять же упомянули о том, что во всем мире это уже случилось, как бы есть какой-то опыт, вы берете какие-то методики, но все-таки у нас и ментальность другая, как принято считать, да, и люди другие, может быть, более костные, не так отзывчивы. Как решается эта проблема?
Ну вот, судя по тому, что я, например, читаю, как это во всем мире было в самых разных странах, схема приблизительно всегда одинаковая, что в какой-то момент общество поворачивает голову в сторону вот этой деинституциализации. Это так случилось во всем мире, что люди должны получать помощь внутри комьюнити, да, что людей не надо изолировать, что это приводит к чудовищным совершенно последствиям и так далее. Я не знаю там про нашу какую-то особенную ментальность и неотзывчивость, но я там в своем окружении, вокруг себя, не знаю, среди своих там нескольких тысяч подписчиков, например, в Фейсбуке, вижу совершенно нормальную реакцию. Ну, как бы стыдно вести ребенка на елку за руку мимо забора, за которым, как в тюрьме, сидят ни в чем не повинные люди или дети. Стыдно. Я не знаю, стыдно идти с друзьями в бар мимо забора, за которым люди такого же возраста, как ты, смотрят в стену десятилетиями. Ну, просто стыдно. И людей, которым стыдно, становится все больше и больше. Я это вижу. И, ну, просто мы должны больше про это говорить, и их будет еще больше. Ну, вот мы стали ходить в интернет, я вижу, какие там проблемы, да. Нужно, чтобы не только мы туда пришли, не только фонд «Жизненный путь», который работает с людьми с ментальными нарушениями. Нужно, чтобы туда пришло 8-9 НКО. Какое-то НКО, которое занимается пожилыми людьми. НКО, которое занимается алкоголизмом и поддержкой людей, которые бросили алкоголь или там наркотики. НКО, которое просто проблемами бедности, да, занимается и придумает что-то, как устроить человека, социализировать и так далее. НКО, которое занимается проблемой бездомных и привычкой человека жить вне дома и так далее. Надо, чтобы мы туда пришли огромной, огромной какой-то компанией и развинтили проблемы этого интерната на 80 маленьких разных, и каждый решал бы свою. Тогда что-то получится, да? Просто взять и закрыть интернат, к сожалению, невозможно, потому что там живут живые люди, которым некуда пойти, да, и у которых нету никакой, ну, там, опыта работы, опыта жизни в социуме и так далее. Вот эта проблема, ну, как бы довольно сложная. И поэтому у меня нету каких-то оптимистических мечтаний, что мы сейчас придем, раз-раз, быстренько и все это починим. Нет, но я думаю, что надо просто толкать потихоньку эту стену, и она как-то там будет двигаться.
Но, тем не менее, интернаты такие остаются, и там действительно взаперти в четырех стенах там годами сидят люди, и эти интернаты существуют в системе соцзащиты. И вы наверняка общались с людьми, которые отвечают за это вот с той стороны. Вообще, как у вас налаживается коммуникация, находите ли вы общий язык?
Вот сейчас мы пришли, например, в 22-й интернат, вот только-только у нас начинается проект. Познакомились с директором и заместителем директора. И я раньше же ужасно как-то с одним со всеми воевала, и прямо мне все время казалось, что они все фашисты и садисты, и заточили, значит, вот людей. А сейчас вот мы стали туда ходить, и я, если честно, какое-то невероятное сочувствие испытываю к этим, вот, значит, двум мужчинам, которые вот этим всем заправляют. Потому что я так подумала, что вот если бы я сейчас стала директором, ну вот правда, ну то есть мне бы было очень тяжело. Я вот не уверена, что я бы хотела сейчас, да, сказать, знаете что, вот я столько всего прочла, я столько всего видела во всем мире, я столько лет этой проблемой занимаюсь, дайте-ка я побуду директором интернета, я вам сейчас покажу, как это можно все разрулить, глазом не моргнуть. Нет, я бы не стала, я бы не взяла на себя столько ответственности, потому что у меня сейчас нет уверенности, что это можно так просто решить. Кроме ребят с ментальной инвалидностью, в интернатах такое количество проблем сейчас, да, есть люди, например, которые никакой другой жизни не видели и не хотят оттуда выходить. Вот я буквально там на прошлой неделе общалась с мужчиной, невероятный, седовласый, с прекрасной русской речью, интеллигентный мужчина, который сильно выпивал, жена решила его дееспособность, теперь он живет в интернете. Ему директор интерната говорит, там, не знаю, Иван Иванович, дорогой, напишите, выходите, что вам тут сидеть-то? Ну вы же, посмотрите, вы еще не пожилой мужчина, вы ну, совершенно, вот что вам здесь делать? Он говорит, ой, куда я пойду, опять к этой жене? Да ну, господи, мне здесь, что здесь кормят, поют, стирают. Да, это такой госпитализм, и этого много очень. Есть люди, которым просто некуда выйти. Есть люди, которые живут там, потому что негде жить, а дочка вот вышла замуж, говорит одна женщина, ну что я буду им тут мешать? Уж я, значит, в интернате поживу. Это огромное количество проблем. Это так просто как бы не расформируешь, да? Этих проектов поддерживаемого сопровождаемого проживания в Москве пока вообще нет. И как бы куда людей выводить? Проблема с поступлением людей в интернаты по-прежнему продолжается, потому что для того, чтобы она прекратилась, ну, не знаю, надо решить проблему детских домов для умственно отсталых детей, да, чтобы дети оттуда не поступали прямым ходом, вот, значит, на следующую ступень. В общем, проблем огромное количество, и, конечно, хотелось бы, чтобы государство больше помогало, и чтобы оно было более просвещенным, и чтобы оно охотнее шло навстречу и так далее. Но вот мы имеем то, что имеем, да, и вот нам приходится работать в таких условиях, вот в которых мы работаем. Вот я, например, считаю, вот если бы они не мешали, было бы уже очень здорово. Уж если еще и помогать будут, ну, тогда вообще красота.
Ну, не знаю, есть ли ответ на этот вопрос, но, тем не менее, понятно, что такое сотрудничество и движение навстречу НКО, фондов и, скажем так, вот административного ресурса, оно выгодно всем, и самое главное, тем, кто находится посередине, самим вот этим страдающим людям. Так что же стоит между вот этими двумя сторонами, что мешает, в чем вот камень преткновения?
Слушайте, на самом деле много чего стоит. Стоит многолетняя советская инерция. Ну, я не знаю, стоит наследие советской психиатрии. Ну, в общем, много всего на самом деле стоит.
А с точки зрения обывателя, допустим, фонды, которые помогают детям, да, неимущим, ну, масса есть направлений работы, к ним, как правило, обращаются вот либо родители больного ребенка, либо люди, которые нуждаются в какой-то помощи, там, попавшие в трудную жизненную ситуацию и так далее. В данном случае ведь получается, что страны, которая обращается, ее нет, и фонды сами ищут.
Если мы говорим о людях, которые в интернатах живут, ну, послушайте, люди же не сразу оказываются в интернатах, да, то есть вообще у многих из них сначала есть родители, просто потом, когда они умирают, люди оказываются в этих интернатах. Нет, конечно, изначально за помощью обращаются родители взрослых людей с ментальной инвалидностью, которым нужно, чтобы их дети выходили из дома, потому что выйти некуда. Это люди, которые проводят всю жизнь в четырех стенах, это жалкое зрелище. Родители, которые активны, они, конечно, ищут какого-то выхода, и поэтому они добиваются, не знаю, там и работы, и досуга, и образования в какой-то степени, да, для своих детей. Конечно, сторона, которая обращается к нам, это они. Когда мы говорим о работе в учреждениях, то да, как правило, НКО инициирует этот заход. Наверное, бывают случаи, когда интернат как-то ищет этого сотрудничества. Я такого прям не знаю, чтобы вот интернат прямо обратился к НКО. Но вот нам сейчас, по крайней мере, не запрещают заходить, да, не мешают, двери открыты, и это уже большая, большая подвижка.
Вер, вы упоминали о фонде «Жизненный путь», с которым вы сейчас, я так понимаю, работаете. Упоминали об НКО в Пскове, Владимире. Вот, может быть, еще несколько примеров организаций, работающих в этом направлении?
Организации для взрослых, да, вы имеете в виду, которые помогают взрослым. Но это моя любимая организация, это «Росток», которая работает тоже в Псковской области, в городе Порхов. Алексей Михайлюк – это совершенно невероятные люди, которые просто своей каждодневной работой показывают, что можно сделать, особенно в регионе, вместо интерната. Потому что сейчас началось все с того, что такой прекрасный, значит, бизнесмен Алексей Михайлюк приехал волонтером в интернат в Псковской области, увидел, как все это выглядит, ужаснулся и подумал, что вот приезжать, привозить подарки – это не то, чем бы он хотел заниматься, а как вот решить эту проблему системно. Потом он купил там маленький дом, потом там две каких-то крошечных квартиры, и это все прямо в глубинке, поэтому как-то он себе мог это позволить. А потом он наладил работу, которая каждый день показывает, как могут жить люди с ментальными нарушениями, вне интерната. У него есть социальные квартиры, они забирают туда ребят после интерната взрослых, возвращают им дееспособность, учат их самостоятельно жить, сначала социальным работникам, а потом потихоньку выпускают их в обычную жизнь и просто какую-то супервизию, как-то за ними приглядывают и смотрят за ними.
И вот действительно, даже с учетом того, что человек уже взрослый, социализация происходит?
Все происходит. Происходит социализация, люди создают семьи, люди научаются работать, кто-то и продолжает жить социальным работником, кто-то живет самостоятельно. Так, система абсолютно работающая, она требует какого-то очень небольшого бюджета на поддержку, уже сейчас, да, когда уже Михалюк купил эти квартиры, купил эти дома и так далее, и все, на что они тратят деньги сейчас, зарплата социальных работников, потому что все остальное, эти люди продолжают получать пенсию по инвалидности, у них теперь уже есть какая-то маленькая зарплата, это стоит как-то, ну, не знаю, там, какие-то 200 тысяч рублей в месяц, например, да, что это для государства по сравнению с деньгами, которые тратятся на содержание человека в интернете. Ну, и много лет Михалюк не может добиться, чтобы Псковская область взяла на себя эти траты, а это уже там 120 человек, которые в этой системе работают. Ну, это вот слово о том, что нам нужно государство. Мы же все сделали, как бы просто вот возьмите и пользуйтесь. Но нет, не все так просто.
Ну, всегда остается надежда, что все-таки услышат и как-то отреагируют. Вер, может быть, еще что-то, о чем мы забыли, но о чем стоит сказать, прежде чем мы назовем какие-то контакты и какие-то адреса, да, для тех людей, кто нас услышал и захотел помочь.
Да, ну, конечно, есть самая важная вещь, и, в общем, я была бы не я, если бы я ее не произнесла. Как бы, что нам нужно от обычного человека, что может сделать каждый? Когда я работала с детьми, эта история казалась мне более простой, потому что каждый раз, когда тебе нужно было собрать денег на инвалидную коляску для ребенка, мне достаточно было одного поста в Фейсбуке, чтобы деньги были через 20 минут. На взрослых никто не дает. Людям непонятно, почему они должны давать деньги на чужого взрослого дядю со сложными ментальными проблемами. И поэтому, как бы, мое главное обращение состоит в том, что, друзья, жертвуйте на взрослых. Это такие же жизни, это такие же судьбы. Любые дети становятся взрослыми, и им по-прежнему нужна помощь. Не бойтесь жертвовать на взрослых. Может быть, это не так умилительно, да, и не так душераздирающе, но это большая такая же проблема. Дети с ментальными особенностями превращаются во взрослых с ментальными особенностями, и им нужна помощь.
И куда с этой помощью можно приходить?
Ну, я уже назвала какое-то количество организаций. Скажу про нас отдельно. В любой поисковой системе можно вбить фонд «Жизненный путь». Или по прямой ссылке liferoot.org можно зайти на наш сайт. Там всегда есть форма. Можно оформить ежемесячное пожертвование, которое будет списываться с вашей карты. Это лучшее вообще, что можно сделать для любого фонда, потому что даже если 100 рублей ежемесячно списывается с вашей карты, это деньги, на которые фонд может рассчитывать. Да? А пожертвование там единоразовое в 1500 рублей, ты про него никогда не знаешь, будет оно у тебя в следующем месяце или нет. А рекуррентный платеж, платеж, который повторяется, это основа и самое вообще желанное для любого фонда. Это значит, что ты можешь планировать свою программу, что ты можешь планировать, можешь ли ты нанять еще специалиста, можешь ли ты придумать какую-то новую программу и так далее. Так что вот, ищите нас в интернете, приходите, помогайте.
Помимо какой-то финансовой и вот материальной вещественной помощи, может быть, вы привлекаете волонтеров, как-то устраиваете?
Да, про это тоже написано на сайте, как попасть к нам волонтеров, что для этого нужно делать. Кроме того, можно подписаться на мою страничку в Фейсбуке, меня зовут Вера Шенгелия, и когда мы ищем волонтеров, я там про это всегда пишу. Вот, и можно просто написать мне сообщение о том, что вы хотите участвовать в какой-то из наших программ.
Ну, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам еще раз большое. прибольшое. Это была Вера Шенгелия, журналист, общественный деятель, волонтер. За приятное знакомство, за такую важную беседу. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам. Всего доброго.
Это был авторский радиопроект Русской гуманитарной миссии автономной некоммерческой организации поддержки гуманитарных программ. Ну а я, Маша Сбоева, на сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч и всего вам доброго.